Здравствуйте, дорогие друзья! Рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемыми Игорем Михайловичем Даниловым.
Здравствуйте.
И Жанной.
Здравствуйте.
В прошлой передаче мы говорили о силе Врил, о том, что вот есть такая сила, это очень ценный капитал такой, за который некоторые внеземные цивилизации готовы, в принципе, платить и одаривать различными знаниями. И вы знаете, некоторые люди все-таки не верят до конца в существование внеземных цивилизаций и считают, что все это сказки. И мне вспомнились слова члена Палаты представителей США, который сказал о том, что слишком долго вот этот стереотип относительно неопознанных летательных объектов, он мешал тщательному анализу разведывательных данных, потому что пилоты избегали того, чтобы говорить вообще на эти темы, потому что над ними смеялись, когда они об этом говорили. Но ситуация меняется. И совершенно недавно, впервые за 50 лет, Конгресс США провел слушание относительно неопознанных летательных объектов. И огромный ажиотаж вызвал доклад, который был подготовлен специально для вот этого заседания Конгресса. И в этом докладе были материалы о встрече с неопознанными летательными объектами. Доклад готовили лучшие умы американской разведки. Единственное, что туда вошла только такая незасекреченная его часть, к сожалению, или что естественно. Вот. Но специалисты говорят о том, что есть очень много явлений, которые они не могут объяснить. И еще что интересное, что начиная с 2000-х годов в зонах, которые контролируются, скажем так, военными, увеличилось количество вот этих неопознанных летательных объектов.
Это интересная информация. Вот смотрите, друзья, вот некоторые СМИ нас обвиняют в том, что мы какая-то странная псевдорелигиозная секта, верящая в инопланетян, да? Ну, давайте вот спросим вот у Жанны. Жанна, вот ты веришь в инопланетян?
Ну, конечно же, нет. Ведь верить — это означает не знать.
Вот, видите? Друзья.
Я тоже не верю.
Вот. И Татьяна не верит, и я не верю.
Вот как.
Значит, мы как раз не верим в инопланетян, правильно? Вот. А как раз секта, верящая в инопланетян, это не мы.
Получается, что не мы.
Не мы.
Да, да.
Да.
Если чисто гипотетически предположить, что внеземные цивилизации существуют, хотя мы в них и не верим, в отличие от…
Не нас,
да, 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 скажем так, то такой все же вопрос: а какое влияние оказали внеземные цивилизации на человеческую популяцию?
Ну, если подходить к этому с позиции фантастики и многого другого, всяких преданий, да, как еще вот нам так объяснить, что мы сейчас будем говорить правду, ну, как-то так вот, знаешь, вот. Как будто это с позиции фантастики.
Да, давайте пофантазируем.
Да, вот давайте пофантазируем вместе, да? Ну вот исходя из фантастики и всего остального, то огромное влияние. И на сегодняшний день это влияние продолжает распространяться, несмотря на то, что уже более 24 тысяч лет, скажем, их влияние прямое на нас не оказывается. Ну, мы имеем в виду тех, кто действительно оказывал реальное влияние. Вот мы в прошлой передаче как раз упоминали апексианцев, да? Вот давай возьмем только их, и какое наследие они оставили, и какое влияние оказали. Ну, скажем так, более 25 тысяч лет назад, как мы знаем,
они… Апексианцы привнесли религию в этот мир.
Вот видите.
Да, и они мало того, что ее привнесли, так зачем они это сделали? Ведь это же было сделано для того, чтобы массово, целенаправленно люди просто свое внимание отдавали в их образы. Себя возвели в ранг богов для того, чтобы им молились люди и просили что?
Земное.
Просили о богатстве, просили о здоровье, то, что мы до сегодняшних дней можем увидеть, можем встретить в храмах, да? Что люди просят отголоски, да. Почему люди не просят о спасении своей души? Почему они не просят о своем собственном спасении, о своей личности? Они опираются только на материальный мир, на отголоски тех знаний, которые привнесли апиксианцы еще более 25 тысяч лет назад. И, ну, понятно, что они этот инструмент использовали для того, чтобы обворовывать людей и обманывать, но не вести их к Богу.
Ну а как они могли привести людей к Богу, будучи бездушными тварями, да? Угу. Скажем так, рай — это не зоопарк, и зверям, даже очень умным, там места нет. Все мы это прекрасно понимаем.
Игорь Михайлович, а почему такой способ? Почему именно
Хорошо.
Создание давай религии? Рассмотрим. Для чего?
Давай рассмотрим. Угу. Произошла колонизация, ну, скажем, планет, угу. неважно какой. Там есть разумные существа. Но эти существа, мало того, что одухотворенные, они еще одушевленные. Угу. Значит, они являются источником Аллат. Надо что сделать, чтобы они анти-Аллат угу. передавали им? Угу. Потому что мы также вот с тобой уже в прошлой передаче поднимали, что это самая ценная валюта во Вселенной, в действительности. Это правда, друзья, нет ничего ценнее. И для того, чтобы люди ее добровольно отдавали, нужно что-то придумать. Там, где люди эмоционируют, угу. собираются вместе, шоу, спортивные мероприятия.
Да, 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 да.
Ну, концерты какие-то. Каждый день их делать не будешь.
Угу.
Логично.
Ну, да.
Для того, чтобы вот возбуждать
массово
толпу.
Так, да.
Еще приедается.
Угу.
Не вызывает таких эмоций, если это смотреть каждый день.
Угу.
А дома. Опять-таки человек вот посмотрел концерт, пришел домой и не кормит, да? А человек должен постоянно был генерировать свое внимание, перекладывать, ну или передавать в их казну. А для того, чтобы он это делал, нужно что-то было придумать такое, ну, чтобы человек постоянно, знаете, вот как корова отдает молоко дважды в день, да?
Добровольно я хотел еще этого делать.
А здесь mm-hmm. человек разумный, и он должен добровольно делать. Да, можно держать под страхом, на эмоциях. Любой страх, он приедается. И в конечном счете человек, если его сильно пугать, он перестанет бояться.
Mm-hmm.
Он смирится с этим. Опять перестанет давать свое внимание. Что необходимо? Ну, с учетом того, на каком уровне они развития, у них до этого времени уже были колонизированы миллионы и миллионы планет. У них, естественно, наработаны методы работы с такими вот человекоподобными, как мы. Да? То есть самый простой вариант. Они возвели себя в ранг богов, создали религию, обязали всех молиться им. Но не просто молиться, а по нескольку раз в день усердно молиться, каждую неделю посещать храмы. Опять-таки купольные храмы мы наблюдаем еще с тех времен, также мегалиты и многое другое, то, что осталось еще с тех времен.
Почему такая форма строений?
Ну, это физика. Это угу. банальная физика, поэтому тут многие это знают и понимают. Но дело в том, что они остались такой формы до сегодняшнего дня. Как бы мы передаем, наверное, собирает, аккумулирует и передает.
Угу.
Проще. Меньше потерь. Ну, опять-таки. Те же антенны и многое другое. Так вот, в религиях в этих, что они еще ввели? Ну, естественно, что они не могут их, как мы уже говорили, вести к Богу, но цель такая не стояла у них. Им главное, чтобы люди передавали свое внимание, чтобы оплачивали. Поэтому те, кто более усердно молился и был более предан им, и это замечали другие люди, они их возвеличивали над другими людьми. Они делали ихнюю жизнь лучше, богаче, достойнее, и ставили их командовать этими людьми. В последующем, по-моему, где-то уже к середине, да, 25-го тысячелетия, они ввели уже жреческий состав людей, то есть сделали их посредниками между собой и людьми. И люди уже начали тогда проводить ритуалы, ритуалы жертвоприношения. Как всем известно уже, скажем, тем, кто увлекается этой темой, апиксианцы людей употребляли не только ментально наше внимание, но и реально. То есть человек для них был лакомством. Поэтому они приносили в жертву и людей, так оно и пошло. Но тех, кто себя, скажем так, отдавал в служение апиксианцам,
угу.
те становились и жрецами, и правителями над народами. И все видели, что Бог дает, что боги в действительности дают людям богатство, дают хорошую жизнь, дают здоровье. А с учетом, на каком уровне они развитием были, то они легко видели тех, кто против, кто возмущается, кто сомневается. И таких они наказывали. Опять-таки публично. Значит, боги, они еще и наказывают, не только возносят, но и…
Карающие боги.
Конечно.
Как интересно. Карают. То есть у нас же получается, что, безусловно, отголоски этого есть до сегодняшних дней, потому что есть Бог, который дает материальное тебе благо. Это особое благоволение Господа, если ты верен Ему, если ты богобоязненен. И точно так же, ведь очень многие люди интересуются, почему все-таки любящий Бог, а Он и яростный, Он и негодующий, Он и гневливый. Почему это так? И вот оно, отголоски этого.
Ну, это с тех времен еще. Хотя опять-таки приходили пророки, которые привносили знания, рассказывали о том, что Бог любящий, и что наши войны, распри — это проделки как раз нашего сознания или шайтана, или дьявола, как бы мы его ни называли. То есть это мы виноваты в том, что это делаем. Потому что даже шайтан, он всего лишь шепчет. Он нам подсказывает, но он нас не заставляет делать. Почему? Свобода выбора. Мы сами это делаем. Даже эпиксианцы не могли заставить людей. Они их просто обманывали и эксплуатировали. Так что до сегодняшнего дня эта традиция сохранилась. И еще вот хотелось бы отметить, что на этой планете как раз и образовалась, ну скажем так, первая коррупция. Да? То есть вот авторами ее являются эпиксианцы. Не смешно, но это так.
И первыми коррупционерами являлись те, кто хотел быть ближе к Солнцу,
ближе
искал к себе
Богу,
место.
Да,
под
ближе
солнцем,
к Богу в хороших
сказать.
Условиях своего существования. То есть люди своим вниманием покупали себе условия для жизни, покупали, ну, скажем так, звания, да, положение в обществе, богатство, здоровье. Коррупция самая обыкновенная.
Очень сложная история, потому что ты понимаешь, а как вообще противостоять им, да, вот этим эпиксианцам? Это же невозможно, когда ты видишь высокотехнологичную цивилизацию.
В то время люди не могли им противостоять, это было нереально. Да и сейчас, не приведи Господи, мы как человечество, ну да, у нас есть и ядерное оружие, и многое другое, но по сравнению с ними мы, извините, муравьи.
Но слава Богу.
Ну, слава Богу.
Пришли анунаки.
Да, есть анунаки, да.
Да.
Так что это тоже хорошо. И вот если мы посмотрим, да, на развитие дальше, после того, как благодаря анунакам человечество избавилось, собственно говоря, от эпиксианцев, но остались же их ставленники, их жрецы.
Технологии тоже
их отголоски, конечно.
Их же делились наверняка этим.
Конечно. И благодаря этим знаниям как раз и сформировалась Атлантида. Ну, за Атлантиду мы не будем рассказывать. Есть фильм такой хороший «Атлантида. Элита в поисках бессмертия». Да? Ну, кому интересно, посмотрите, друзья. Ну, там рассказывается много за это. Так вот, мы подходим к тому, что как раз рассказано в этом фильме, когда уже дети Эля, ну, скажем так, развлекались, они начали проводить генетическую модификацию всего человечества. То есть разделили людей на расы, наделили их определенными свойствами. И вот один из умнейших его сыновей, он создал одну народность, самую умную, благодаря которой, ну, скажем так, он выиграл у своих братьев в их играх. Ну, чем это закончилось, мы знаем.
А чем отличалась эта народность? В чем особенность ее?
Попробую аккуратно рассказать, чтобы никого не задеть, не обидеть, друзья. Но это проверяемое, подтверждаемое. В этой народности, которая и на сегодняшний день является доминирующей среди всего человечества, это действительно так. Они как начали доминировать тогда, так вот доминируют и сейчас. Да? У них при генетической модификации были внедрены гены эпиксианца, то есть код эпиксианца. Было взято от 4 самок эпиксианцев по гену, которые были внедрены, то есть 4 типа. И эти гены, они передаются исключительно по материнской линии. Но был и еще один ген взят. Вот этот сын Эля, скажем так, он его взял с могилы очень высокопоставленного эпиксианца. Это ген превосходства, элитарный ген, который он внедрил как раз в мужскую осы. Этот ген, в отличие от других, он передается по мужской линии исключительно мужчинам. Если те четыре гена, которые от женщин шли, они передаются исключительно по материнской линии, и только женщины могут его передать, мужчины не передают, то здесь наоборот. Но этот ген, он превалирует над теми. Если те гены, которые женские, скажем так, на четыре типа, они в действительности эту народность возвысили над всеми остальными. Люди стали умнее намного. И до сегодняшнего дня они превалируют в своих интеллектуальных возможностях. А вот тот ген, который передается по мужской линии, он разительно отличается, потому что он наделил мужчин, у которых этот ген присутствует, необычными способностями, я бы сказал, ментальными. То есть, ну, простой пример. Если носитель этого гена и правильно развивался, если он просто зайдет в помещение, в котором, ну, будет находиться 10 человек, он легко может охарактеризовать любого, он чувствовать начинает, воспринимать людей. Знаете, вот есть связь между насекомыми. Они насекомые, они чувствуют друг друга. Причем на больших расстояниях. Так аналогично вот такая способность, благодаря этому гену, появилась и у этих мужчин. Он действительно делает их намного-намного выше других. Почему? Они воспринимаются, понимают. Чувствуют.
Предвидение, наверное, да.
Конечно. Предвидение.
Событий, людей.
Совершенно по-другому воспринимают. У них по-другому работает сознание. Оно намного продуктивнее, скажем так. То, что мы не увидим, они увидят. Вот отсюда вот такой вот их дар. Ну, естественно, такие люди, они легко могут управлять и странами, и народами, и кем угодно. В том числе, ну, и в жреческом сословии. Далеко не последние, скажем так, вот именно этими.
Игорь Михайлович, ну вот если говорить о остальной народности, которая отличается от носителей гена превосходства, или как там правильно его назвать, то получается, что они все восходят к четырем самкам. Это четыре типа?
Это четыре типа, да. Ну, везде. Понимаешь, вот четыре типа, я скажу так, они есть везде, и у животных, и у людей.
А,
у
вот всех. Это очень важно, конечно. Интересно, потому что ведь мы понимаем, как бы, что для одушевленных существ четыре типа это одно, как бы, да, то есть это,
а как здесь это распределяется. Наоборот.
Здесь это что, это социальная,
вот смотри,
какая-то градация, или
просто
что это
будет? Я поясню, да, вот если брать с позиции, ну, нашей, скажем так, да, то первый тип это как раз те люди, которые очень далеки от Бога.
Да.
Четвертый тип — это те, которые… Они родились такими, они очень близки к Богу. У них очень развито вот это чувственное восприятие мира духовного. То если берем апексианцев, то у них первый тип — это самые интеллектуально развитые. И дальше ниже. То есть, естественно, там своя градация.
То есть первая у системы, грубо говоря, да?
Да,
то есть
первый как ближе первый, к системе.
Да, в иерархии.
Ну,
вот
в принципе, если мы глянем, то оно где-то схоже, да? Ну, единственное, это, и вот я бы сравнил, правильная пирамида, да? Это вот правильная пирамида, это как раз ближе к ним с пониманием. Четвертый тип их не внизу, но даже не четвертый тип. Это было бы неправильно. Почему? Потому что не вся народность является носителем этого гена. Там приблизительно половина. Ну, скажем, плюс-минус небольшой. Так вот, те, кто не имеют кода апексианцев, да, они находятся внизу. Они как раз и обслуживают, и работают на тех, кто выше. Выше как раз идет у них четвертый тип. Выше третий, второй, и на вершине это первый. Но над ними, над ними, над всеми ими как раз и находится вот этот код элитарный, я бы сказал. Тут все правильно.
Игорь Михайлович, ну вот, учитывая, что цивилизация апексианцев все-таки, ну, они такие стадные у них, что ли, отношения,
нет,
да, что они
у
как…
у них не стадные, у них сообщество. Они очень организованы. А давай мы посмотрим на муравейник. Давай посмотрим на пчел. Да на кого угодно.
Так и
давай
в природе,
на, конечно, направит львиный. Давай посмотрим на группу обезьян. Все на своих местах. У них образуется сообщество очень тесное, плотное. Угу. Есть руководитель, есть приближенные и есть остальные. Поэтому у апексианцев именно так. А разве у нас не так?
Угу.
Ну, люди, они очень разобщены. Но опять-таки это же искусственно, нас такими сделали. Когда-то мы были наоборот едины. Опять почему? Потому что мы одушевлены, не только одухотворены. Поэтому у нас естественная тяга, и вот мы все понимаем и знаем, что мы должны быть единой семьей. И то, что идет от сознания, ну, то, что нас разделяет, ссоры, склоки, наш эгоизм, это неправильно. И все об этом говорят, все это знают. Но, к сожалению, дальше пока не идет. Поэтому нужны условия. Все зависит от условий. Правильно?
Угу.
И вот опять-таки условия, они после уничтожения Атлантиды, вот это жреческое сословие и носители этого кода апексианцев, скажем так, они ведь 6000 лет были вынуждены существовать отдельно. Они образовали эту Адарту с величайшими знаниями и тайнами. Но это действительно так. Они до сегодняшнего дня скрывают очень много тайн.
Полая земля,
и очень
вот
много
это
знаний.
Технологические
ну, полая — это легенда, но если мы глянем правде в глаза, то что мы увидим? Мы увидим огромные пещеры, целые города под землей, там, где они существовали на протяжении всего этого времени. И что люди об этом не знают? Знают. Извините, все континенты даже соединяются этими пещерами между собой, все континенты. Разве не так? Так. Все это знают. Все слышали за Агарту, все слышали за то, что были люди под землей жили. Знания эти остались, и очень много доказательств тому. Потому что это искусственно образованные пещеры. Ну, конечно, есть и природные, но большинство-то искусственно. Кто их мог создать в таком количестве и сколько времени надо было? Опять-таки, это технологически должна была быть развитая цивилизация. Что они демонстрировали?
А их потомки являются носителями вот этих знаний,
до сегодняшнего дня.
Угу.
И до сегодняшнего дня это элитарная народность. Вот как ни крути, но это так.
Теперь становится понятно, почему некоторые религии останавливали технологическое развитие и науку.
Ну, давайте честно говорить, что как раз этот народ, он и создавал религии, он формировал их. Почему? Потому что они так знали, их так учили. И вот это знание, оно так и продолжает до сегодняшнего дня существовать. Просто условия такие были. Правильно?
А как им удалось все-таки выйти спустя 6000 лет из вот таких условий?
Элементарно. Как только были созданы определенные условия, и все очень просто на самом деле. Знаешь, когда они имели возможность выходить по ночам, так скажем. Выходя, они имели возможность контактировать с определенными людьми. Естественно, что они намного умнее любого. Понятно, что они могли рассказывать величайшие тайны, те, которые люди не знают. Соблазн, послабление человечества. Ну и плюс послабление Аватхьяр, которые создали общие условия. Это привело к тому, что вот как раз 6000 лет тому назад они и вышли. И мы увидели сразу что? Мы сразу увидели формирование жреческих структур. Мы увидели то, что создавали апексианцы. Но, знаешь, вот опять-таки хорошо это, плохо ли и тому подобное. Здесь нельзя никого обвинять. Почему? Потому что они жили в таких условиях. Они это воспринимали естественно.
Другого не знали,
другого
конечно.
Другого не знали, конечно. И они использовали свои знания опять-таки для того, что они знали, во что они верили. И что они умели, то они и делали. Но в действительности, да, они как раз и являются теми, кто создал наш современный мир. Потребительский формат. Но они просто другого не ведают. В этом и весь смысл. Но они же в последующем и формировали другие религии, переделывали как раз под этот уклад, по-другому не скажешь. Ну это так. Но с другой стороны, благодаря им человечество до сегодняшнего дня, даже в потребительском формате, оно существует еще.
Да, да, да.
Да, у нас происходят войны постоянно. Но это одна из форм потребительского формата. Но мы-то еще живы.
Угу.
Когда у нас исчезла духовность, И пришел потребительский формат к нам, и мы его поддержали, мы же приняли все.
Подтвердили свой выбор, да?
Подтвердили свой выбор, мы начали в нем жить. То что у нас проснулось, что у нас доминировать стало? Животное. Самое обыкновенное. И естественно, что мы уже давным-давно друг друга перебили. Но мы ж не перебили. А почему? Простой вопрос. Что если мы глянем в историю и отследим, то всегда и везде возле правителей находились самые умные люди того времени. Те, кто в действительности эту историю творили. Ну если честным быть, так же.
То есть они смогли на протяжении 6000 лет, в принципе, организовать
и удержать,
вот так вот, и удержать власть.
Да.
Но это большой талант.
Огромный талант. Знаешь, вот я так скажу, что они же и могут являться самыми необходимыми для человечества в созидательном обществе. Почему? Потому что, во-первых, это одаренные в буквальном смысле слова руководитель. Это прекрасные организаторы. И еще это умнейшие люди. Вот я понимаю, что некоторых может зацепить гордыня за живое, но если мы глянем правде в глаза, то они действительно самые умные. И если вот исключить эту народность, носителей генного пиксианца, то мы столкнемся с тем, что мы утратим в общем интеллекте минимум 25, а то и больше процентов. Ну, я боюсь сказать 50%, но 25 точно утратим. Это одна сторона, а другая сторона — это организовывать людей. На самом деле это крайне сложно. Ну так же? Ну вот смотрим на любых вот предприятиях, еще где-то. Если у человека нет этого таланта, то ему даже в малом предприятии крайне сложно людей как-то синхронизировать в работе, да? А извини, а эти люди, они управляют огромным количеством людей.
Это тоже влияние этого гена, этого кода?
Да. Есть, конечно, опять-таки побочный эффект. Первое — это у носителей, особенно первого, второго типа, это значительно сниженная эмпатия. Поэтому их логика, она превалирует над, знаешь, вот как над нашей совестью, жалостью или еще что-то. То есть в потребительском формате это все правильно. Здесь не поспоришь, так должно быть. Как в любом зверином, скажем, сообществе. Ну разве не так, друзья? Так. Зато очень эффективно. Ну, с позиции управления массой. Да, неприятно, но это так.
Всем присуща вот некая такая сплоченность, да, которая
очень
является…
Это один из самых сплоченных народов, я бы так сказал. Но здесь тоже надо разделять. Опять-таки, те, кто являются носителями этих кодов, они более сплоченные по сравнению с теми, кто не является, их же народ, но не является носителем. Там уже совершенно другое. А вот носители, прямые потомки, скажем так, тех, кто был создан, они все-таки стараются держаться, ну, как бы вместе. И они очень следят за своей генетикой. Ну, есть, конечно, и побочный эффект от этого. Это масса различных генетических заболеваний. Иммунитет страдает. И если у одних носителей интеллект очень высокий, то, к сожалению, из-за смешаний, ну и как побочный эффект, бывает с точностью и да наоборот. Ген есть, все есть, а как раз слабость ума развивается. Или масса таких патологий, что не приведи Господи, как говорится. Ну, что сделаешь? За все платить надо. И опять-таки, это как раз накопление вот этих, ну я бы сказал, битых генов.
Баги.
Да.
Программирование.
Да, это приводило к тому, что эта народность не раз проходила через так называемое бутылочное горлышко, то есть где резко сокращалась их популяция.
Но это тоже ведь способ саморегуляции.
Ну это естественно, конечно. То же самое мы наблюдаем, опять-таки, у тех же муравьев, если создаем условия, они резко сократятся. Правильно? Все от условий зависит.
Это тоже благодаря тому, что гены пиксианца, ведь пиксианцы — это тоже часть системы, а получается, система всегда регулирует свои процессы.
Обязательно.
Но есть хорошая новость. В созидательном обществе можно решить все эти генетические вопросы.
Можно. Ну, для этого нужно построить созидательное общество, в котором они бы, ну, я думаю, были бы крайне полезны всему сообществу. И еще в созидательном обществе можно и развить генетику настолько, что не нужно устраивать вот эти бутылочные горлышки, плюс разрастающаяся популяция этой народности, она была бы только плюс.
Угу. Почему? Да и баги можно было бы все убрать.
Конечно. Угу. Все можно. Но для этого нужно созидательное общество. Еще знаешь, что интересно? Вот большинство людей из этой народности, они мечтают о той жизни, когда не будет бедных.
Ох, Игорь Михайлович, конечно, конечно, вы их вообще-то…
Очень высокие мысли, да, правильные,
да,
мысли.
Да. Они ждут как раз-таки того, кто придет и наступит время, назовем это так, назовем «золотой век».
Золотой век.
Да, когда у их народности не будет совершенно бедных людей, когда все будут жить в достатке. И это освободит огромное количество времени для того, чтобы они изучали свои священные писания, для того, чтобы они жили праведно в соответствии с…
Мечты и желания — это хорошие.
Да, хорошие.
Видишь, то есть все равно вот духовная сторона, она превалирует над теми генами, которые были у них внедрены. Все равно люди стремятся к духовному.
Вот, это самое интересное. А вот у тех, кто вышел из-под земли, у тех, кто сейчас живет вот с этим кодом апексианца, им сложнее, скажем, в духовном плане спастись? Или есть ли у них шанс на спасение? Вот такой вопрос. Был ли шанс на спасение у тех, кто 6 тысяч лет назад был под землей? И сложнее ли спастись сейчас тем, кто является носителем кода вот этого апексианца?
Сейчас тем, кто является носителями этого кода, спастись намного проще и легче. Почему? Все-таки послабление воспитания, немножко другие условия. А у тех, кто на протяжении 6 тысяч лет вынуждены были существовать в подземелье, был ли у них шанс? Конечно, был. Но условия другие. Приходилось очень много учить. Но я скажу так, в этой народности до сегодняшнего дня есть традиция постоянно учиться и развиваться. И начиная с малых лет, дети очень сильно нагружаются, но у них и предрасположенность к обучению есть. Она намного выше, чем у других народов. Поэтому… Но могут ли они в духовном плане развиваться? Конечно, развиваются. Не хуже других.
Знаете, интересно, что сознание всегда так или иначе пытается разделить людей. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то выше, кто-то ниже по статусу иерархии.
Подожди, а к чему разделять? Какие иерархии? Если смотреть правде в глаза, они намного выше. Почему? Потому что они действительностью управляют миром. Но это честно.
Да.
Это честно, друзья. Это так. Посмотрите вокруг. Значит, в них есть преимущество огромное. Так же?
Так.
Обвинять за то, что у них есть гены, те, которых нет ни у кого. Это разве что только завидовать, да? Ну что, не так?
Да, 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 да. А у кого из нас нет каких-то генов?
А кто из нас генетически не модифицирован?
Да.
Все народности, ныне существующие, за исключением лишь малой, очень малой группы людей, которые, ну, еще сохранились, скажем так, они практически все мы генетически модифицированы. То есть чистого гена, который идет от атлантов, ну, очень мало.
Поэтому, по сути, в рамках сознания, в рамках системы, конечно, есть много
разделяющих
да, моментов, таких моментов. Да. Но в рамках того, что нас всех объединяет наличие самого главного
— души человека.
Души, мы одушевлённые существа.
Мы все одинаковы.
Да.
Мы не что иное, как одна семья. И это важно.
Угу. Вот еще интересно, Игорь Михайлович, ведь апексианцы, скажем так, в свое время славились тем, что их, по сути, интересовала, безусловно, самое главное — вот эта энергия Врил, сила Врил.
Да.
Но ведь каждый из нас в миру, если он не направляет внимание душе, если он ворует внимание у другого человека, чем мы, по сути, лучше вот этих апексианцев,
ничем,
когда мы воруем внимание друг у друга?
Друзья мои, а кто из нас не занимается охотой за чужим вниманием? Давайте честно говорить. Ну, понятно, некоторые люди, которые никогда за собой не наблюдали и первый раз об этом слышат, скажут, ну я, мне зачем мне чужое внимание? А давай посмотрим, а что обо мне подумают люди, а что скажут те, а как привлечь к себе внимание, да? И много-много-много других. Да, эгоизм. Давай проще скажем. Эгоизм присущ каждому человеку на этой планете. А эгоизм — это не что иное, это как, знаешь, что-то бездонная бочка, куда мы пытаемся собрать внимание со всего мира только вот в собственную бочку. Ну что, не так?
Да. Знаете, еще, Игорь Михайлович, вот мы говорили про технологии. Ну, немножечко по-новому смотришь уже на эту историю, потому что когда ты думаешь, что да, у нас есть технологии, которые могли бы хорошо послужить созидательному обществу, что это может быть, не знаю, там автомобиль на стакане воды едет или еще что-то, или кто-то там лечит от рака, уже есть вот эти, уже были там открытия, которые, в принципе, могли помочь в лечении больных. То здесь ты понимаешь, что есть в нашем мире информация о совершенно другого порядка технологий. Технологии конечно, другого плана, совершенно другого, расширяют, другого вероятно, уровня. Другого уровня.
Конечно, есть.
А вот такой вопрос, Игорь Михайлович. А вот эти люди, которые являются носителями вот этого гена, знают ли они о цикличности и о том, что происходит сейчас с нашей планетой?
Ну, то, что происходит сейчас с нашей планетой, они точно знают. Угу. А о цикличности, знаешь, ну, они живут в тех же условиях, в которых живем и мы. Много ли из нас знает о цикличности? Давай честно говорим. Угу. Раз-два я обчелся. Нам же, знаешь, вот умело промывают мозги. С каждого источника информации нам рассказывают то, что мы должны только знать, не больше. Нам, ну, навязывают те или иные мысли, которые мы принимаем в конечном счете как свои, вводят в заблуждение. Понимаем, потребительский формат. Везде идет манипуляция сознанием людей. Не очень выгодно, ну и еще не совсем понимали и знали, что такое цикличность. Поэтому вели ложные теории причины изменения климата. И одна из них — это экологическая проблема. Угу. Понимаешь, что мы вот как люди, мы вот создали такие условия, климат изменился из-за того, что мы нарушили экологию. Ну это доминирующая сейчас идея.
Угу. Игорь Михайлович, ну а как все-таки лучше донести все-таки о том, что происходящее ныне события, они все-таки связаны не с экологией, они связаны с цикличностью. И сейчас можно сказать, что через вот это бутылочное горлышко будет проходить не одна народность,
а вся раз наша. Нет. Вынужден не согласиться, Татьяна. На этот раз это горлышко будет закрыто. Нам некуда будет идти. Мы же прекрасно это все видим. Вот на что повлияла экология, это на то, что наша планетка, извините, она исчерпала свои иммунные ресурсы. И пройти через этот цикл будет крайне-крайне сложно. Здесь не тот вариант, когда популяция сократится, но все останемся существовать. Мне здесь тоже вопрос такой, что значит популяция сократится, но мы все останемся существовать. И сознание рассказывает, что обязательно это буду я, это будешь ты, это твое сознание тебе рассказывает. Mm-hmm. Тебе не рассказывает, но другим-то рассказывает, правильно? То есть люди не оценивают правильно это все, потому что сознание у нас лживо. Вот где самый страшный зверь. Не где-то в ком-то из нас, друзья, что кто-то вот из нас виноват, а в каждом. Не где-то в какой-то народности причина, а в каждом из нас, друзья, в каждом зверь. И он одинаковый, вне зависимости от того, какие у нас коды. Понимаешь, вот опять-таки говорят, голубая кровь, да? А голубая кровь у кого была?
Считали, что это цари, что это элита.
А это в действительности элита. Но если честно смотреть, это элита современного мира. Но у них не голубая кровь. У них всего лишь есть код тех, у кого была голубая кровь. Понимаешь? Это как раз обусловлено тем, что они являлись, я имею в виду апексианцы, друзья, расы, которая, ну, скажем так, принадлежит Вселенной. Они очень много находятся и находились, ну, в межзвездном пространстве.
Угу. Но наша кровь, она же очень плотно связана с электромагнитными процессами, происходящими с этой планетой.
У нас превалирует железо. Поэтому наша кровь красна. Потому что мы очень привязаны к электромагнитному полю. Но если мы как народ, как земляне, мы выйдем за пределы, извините, хотя бы нашей планеты реально, ну туда подальше, а еще лучше за пределы Солнечной системы, то буквально через несколько поколений что произойдет?
Адаптация.
И наша кровь станет
немного другой.
Немного другой. Да. Почему? Потому что мы возьмем уже как носитель кислорода не железо, а медь, и она будет голубой.
Интересно. Все трансформируется в природе. Нет таких явлений, которые, если приходит необходимость, ведь все становится таким, как нужно.
В человеке заложено все. Вот в действительности человекоподобных, я даже скажу, есть все, что нужно для развития. Мы способны адаптироваться к любым условиям. Угу. Ну так же.
Да.
Вы знаете, вот интересно, что мы и в прошлой передаче говорили о том, что апексианцы, будучи неодушевленными существами, смогли благодаря вот этой сплоченности выжить и стать цивилизацией. И вот здесь ты понимаешь о том, что, безусловно, вот этот код апексианца дает людям вот эту сплоченность, дает людям вот эту организованность, в то время как носители других кодов, вы знаете, мы одновременно и делаем, и сомневаемся тут же, и это очень сильно останавливает нас. То есть нужно знать, что да. у нас есть такие особенности.
Знаешь, как я так скажу, что да, есть сплоченные нации, еще там народности и тому подобное, но все далеки от них. Почему? Нет потребности. Все все-таки остаются больше эгоистичны. А у них превалирует сообщность над личным эго. Угу. И нам всем есть чему у них учиться. В первую очередь это тяга к познаниям, к саморазвитию, к честности между собой. Понятно, что не к остальным, но извините. А кто так не живет? Какое сообщество? Угу. Вот наше сообщество — это самое важное, остальное — все. Ну все же так поступают, разве нет? В потребительском формате.
Просто у некоторых сообществ — это одна единица. Ты сам даже порой.
А что не так?
Да.
Вот,
то есть не на единый эгрегор, а эгрегором 100%. Является одна единица, одна особь.
100%. А разве может одна особь, ну скажем так, создать действительно настоящий эгрегор, объединяющий ну, все человечество? Нет, конечно. Угу. Так что есть чему учиться всем нам. Но у нас есть и другая сторона, у всех и у каждого. Несмотря на то, какие наши тела — это всего лишь тела. Это всего лишь отражается на работе нашего сознания. И восприятие нами как Личностью нашего сознания — не больше. Но у каждого из нас есть то, что едино — это Душа. И этот Божественный код, скажем так, он объединяет, друзья, нас всех. Это лучшее, что может быть. И каждый из нас испытывает жажду и желание к объединению, к созданию другого мира, правильного, честного мира, без лжи, без злости, без грязи, созидательного общества, а еще лучше — идеального общества, потому что все мы тянемся к идеальному обществу. Знаешь, вот чтобы фрактально повторить, вот как в мире духовном, так должно быть и здесь, где человек — человеку брат, а не зверь, к сожалению, как сейчас. И у каждого есть потребность. Но мы не можем ее реализовать. Почему? Потому что стоит сознание, которое во всем сомневается, которое все критикует, которое опять-таки выделяет нас и отделяет от всех. Почему? Потому что оно материальное. Оно звериное, оно временное. Поэтому для нее понять вечность невозможно. А раз не может понять, значит отрекается. Правильно?
А еще каждый наделен талантами. И вот эти таланты, они, по сути, не должны быть тем, что нас отделяет, что является условием для доминирования нас, а мы должны Конечно. Служить этими талантами на благо да. общества, на благо единого эгрегора друг друга.
Если бы мы все вместе, все свои таланты, все, что нас, скажем так, делает людьми, мы это все вкладывали в одну копилку, ты представляешь, какой бы был мир? Ну что, не так?
Да.
Если бы мы все наше внимание вкладывали в процветание нашего мира и в духовное развитие каждого. Ну, духовное развитие — это для тех, кто стремиться к Богу, ну хотя бы на развитие нашего мира, чтобы сделать мир лучше, чтобы сделать его безопасным, хотя бы для наших детей, если не для себя, знаешь, сознание все равно вмешивается. Но мы же это можем, друзья.
Разве можем создать так? Эти условия, да.
Можем. Конечно, можем. А что для этого надо-то по факту? Чуть-чуть. Перестать быть зверьми. Перестать кого-то отделять, кого-то в чем-то обвинять. Перестать искать виноватых в том, почему наш мир такой. А честно взглянуть правде в глаза. Наш мир такой, потому что мы такие с вами, друзья мои. Разве не так? Если мы поменяемся, изменится все. Но если каждый из нас поменяется.
И увидит в другом прежде всего человека.
И будет ценить свое внимание, будет беречь его, будет направлять его туда, куда нужно, в общую цель для сплочения, для того, чтобы действительно создать этот мир, а не на вот все перечисленные выше распри, на конфликты,
разделение,
на все вот это.
Так что надо ценить внимание, друзья мои. Правильно?
Да. И беречь друг друга.
Это главное. Если мы не будем беречь друг друга, то будет как всегда. Будет то, что происходит сейчас, когда мы не прислушаемся к друг другу, когда мы не бережем друг друга. Вот так мир и скатывается до того, на пороге чего мы все стоим. Но мы можем это все предотвратить. И для этого нужно, вот как сказала Жанна, вкладывать наше внимание туда, куда нужно. Давайте вкладывать наше внимание в любовь друг к другу, взаимоуважение, правильно?
Да.
И к процветанию нашего мира. Так что, друзья, давайте просто начнем хотя бы любить друг друга. Спасибо, что были с нами сегодня. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо, Жанна.
Спасибо вам огромное.
Вам спасибо, что мы еще имеем шанс. Спасибо.